Рыцарский лет в ином мире. Глава 48. Те, кто с тобой. Все наблюдали за тем, как мы шли по городу. Ариана шла по улице без капюшона с полностью открытым лицом. Естественно, каждая пара глаз ловила ее красивые черты. Золотистые глаза и лиловую кожу, выглядывающую из-под плаща. Как-то необычно эльфу в открытую идти по городу неблагонадежных людей. Она посмотрела на горожан, когда произнесла эти слова. Как только эльфийка натянула капюшон, количество глаз, уставившихся на нас, стало уменьшаться. «Ариана Дуно, нам надо забронировать на ночь комнату на постоянном дворе».
«Зачем? Мы же сразу отправимся в Линбалтик, когда поймаем песчаного червя».
Эльфийка недоуменно посмотрела на меня, задав вопрос. «Предположим, что поимка червя затянется до полуночи. Тогда нам надо будет остаться на ночь, разве нет?»
«Поняла, что ты имеешь в виду. В таком случае прости за мой эгоизм».
Должно быть, Ариана вспомнила наш разговор с Кейси, поэтому неожиданно извинилась. «Ариана Дуно, поскольку ты мой наниматель, я обязан принимать во внимание твои пожелания, насколько это возможно. Кроме того, лучшая сторона путешествия – окольные пути».
«Спасибо!»
– она ответила мне короткой благодарностью, отвернулась и быстро направилась в район гостиниц. Я увеличил свой шаг, чтобы идти в ногу с ней. Тут не так много гостиниц, большая часть крупных оказалась забита искателями приключений. По этой причине нам пришлось забронировать на ночь двухместный номер на небольшом постоялом дворе. По словам владельца гостиницы, ведущая сюда дорога используется мало, поэтому редко кто-то посещает город, кроме искателей приключений, собирающих материалы с монстров. Сняв номер, Ариана и я ходили по городу, пока солнце не достигло зенита. В этот раз, когда мы дошли до стражи, те молча дали нам пройти. Когда же мы добрались до врат, Кейси открыл их и сразу же вышел. Позади него стояла большая повозка с четырьмя лошадьми с мужчиной на месте кучера, и еще три человека в легкой броне шли за ними. Все, кроме Кейси, нацепили на лица куски ткани, так что теперь они выглядят как бандиты из вестернов. Попытки сбить неприятный запах на разлагающиеся трупы гоблинов положили сушеную траву. Но вонь все еще распространялась, и каждый раз, когда она достигала охранников, те кривили лица.
«Ха, отправляемся!»
Кейси единственный не обращал внимания на запах. Пребывая в веселом настроении, эльф повел повозку вперед. Коротко переговорил со стражниками, мы покинули город и поехали в сторону тракта. Достигнув его, мы повернули на север. Немного проехав, свернули на запад и отправились в пустошь. На протяжении всего путешествия Кейси рассказывал нам о песчаном черве. По всей видимости, червь зарывается глубоко под землей, на весь день и ищет пропитание на протяжении всей ночи. Мы повезли с собой трупы гоблинов по причине того, что черви по большей степени питаются мертвой плотью. Их слабое место – огонь, но их кожа способна до определенного момента противостоять ему. Так как имелся риск того, что мы сожжем образец, который пытаемся словить, было решено не использовать магию огня.
«Я знаю земляных червей, ведь недостаточно просто обезглавить, чтобы убить его».
«Земляные черви, обитающие в лесу, примерно 3 метра в длину, а песчаный червь – 20 метров. Его толщина настолько большая, что взрослый человек с трудом сможет обхватить его. Из-за эластичности их практически невозможно обезглавить даже хорошим мечом. Кроме того, они обладают невероятной силой. Эти черви уходят под землю, как только почувствуют опасность, что добавляет сложности в победе над ними». Кейси взволнованно ответил Ариане. «Все же 20-метровый червь – настоящий монстр. Если он в толщину такой, что его может обхватить взрослый человек, то я смогу разрубить его своим мечом Святого Грома. Интересно, получится ли попробовать провернуть это с другим песчаным червем?» Спустя какое-то время земля стала мягче. Кейси вскоре оглянулся и просигналил повозке остановиться.
«Хорошо, здесь! Подходящее место! Давайте раскидаем вокруг приманку, затем спрячем повозку в тени скал и дождемся, когда стемнеет!»
Когда эльф показал мужчинам, куда расположить приманку, я заметил большую треснущую скалу красного цвета пустоши. Никто бы не увидел, если бы повозка и группа людей спрятались позади этих гордых пород. Следуя указаниям Кейси, стражники отнесли гоблинов к обозначенным местам, а затем распотрошили их копьями, что заставило всех кривиться. Как только наживки оказались на своих местах, мы спрятались за гору и стали разговаривать, ожидая наступления темноты. Понта свернулась клубком на коленях Арианы. Немного времени прошло, как я услышал ее тихое посапывание. Охранники по очереди выглядывали из-за скал, пока Кейси записывал на куске пергамента описание растущих рядом растений. Когда солнце начало садиться, росшие повсюду кустарники, что смогли выжить на обесцвеченной почве, окрасились в оранжевые тона. Тень от скал потянулась по пустоши. Температура падала, а напряжение Кейси, похоже, только росло. Стражи криво улыбались, когда эльф раз за разом выглядывал из-за скал и становился все взволнованнее. В итоге появилась пара летающих монстров. Солнце находилось за их спинами. Я узнал эти фигуры. С птичьими головами и крыльями размахом 4 метра. Без сомнений, эти существа песчаные виверны, как те, которые встретились утром. Услышав звуки машущих крыльев, Понта соскочила с колени Арианы и обернулась вокруг шеи эльфийки, которая на ситуацию восторженно улыбнулась. Прилетели песчаные виверны. Падали необычно, не едят. Кейси что-то пробормотал, выглянув из-за скалы, чтобы понаблюдать за вивернами, которые приземлились рядом с приманкой. Две виверны медленно подобрались к оставленным гоблинам и принялись как птицы клевать их. Одна из них резко подняла голову и осмотрелась вокруг, прежде чем залетела в небо. Другая, должно быть, оказалась ненормальной и попыталась еще поклевать, как неожиданно нечто выбросилось из-под земли. Виверна закричала, когда ее потащила под землю. Словно по сигналу из-под земли повыпрыгивали другие большие монстры с телами мшисто-зеленого цвета с помесью темно-желтого. Четыре ротовых отростка на голове раздвинулись, обнажая их рты с бесчисленными клыками. Черви двигались по кругу в поисках добычи. Мы видели, как песок выдувался из органов, похожих на жабры, что были недалеко от их ртов. Множество ног, как у сороконожки, расположились у них на животах. Пусть только часть их туловищ показывалась из земли, но даже так они уже достигали высоту 5 метров, когда подобрались к гниющим трупам, которых мы оставили для приманки. Червей всего 5. А я и представить себе не мог, что их появится так много! Бросить вызов такому количеству песчаных червей – настоящее самоубийство! В голове Кейси чувствовалось разочарование, когда он посмотрел на происходящее. «Разве черви не питаются только мертвечиной? Они без колебания напали на виверн. Я сказал, что обычно они поедают трупы, и не говорил, что песчаные черви не нападают на живых существ». Кейси сосредоточился на монстрах, отвечая на вопрос одного из стражников. «Если это так, тогда человек тоже может стать их добычей. Вероятно, я бы смог их всех убить магией. Но верно ли будет действовать так демонстративно? Так как здесь находилось 5 песчаных червей, то гоблинов, естественно, на всех не хватит. Поэтому одного из монстров отогнали оттуда. Этот червь что-то почуял и повернулся в нашу сторону. Он погрузил голову обратно в землю, а затем следы на почве показали, что монстр направляется к нам. Один из охранников в ужасе закричал, увидев приближение червя, и понесся обратно к тракту. Словно обладая под землей перископом, песчаный червь поменял направление и погнался за стражником. «Эй, постой!» Я выкрикнул из-за скалы в том же направлении и безрассудно погнался за стражником на своих сильных ногах. Как только нагнал его, из-под земли показался песчаный червь, показывая свои клыки, готовый схватить свою добычу. За неимением времени вытащить меч, я схватил большую голову монстра. Схватив его за жабры, я остановил нападение силой. Червь, широко открытым ртом, словно яйцо чужого, сразу же попытался вырваться из моего захвата. Раздавались грубые звуки. «Гичичи!» когда монстр крутил своим туловищем в попытке освободиться, тем самым заставляя меня увеличивать силу. Стражник, не сумев устоять на ногах, упал и стал быстро удирать на 5-й точке. Я заметил мокрые следы у того между ног. Интересно, у червя обостренное обоняние? Песчаный червь выгнул тело, пытаясь уйти обратно под землю, и снова забился в моих руках. В этой 20-метровой туше кроется ощутимая сила. Мне пришлось согнуться, чтобы удержать голову червя над землей в его безвыходных попытках вырваться. Если монстр уйдет под землю, то будет играть на своем поле. Я взял инициативу на себе и стал вытаскивать червя из почвы, словно редиску. Однако мой противник отчаянно хотел избежать верной смерти и вовлек меня в перетягивание каната. Но на огромное туловище песчаного червя потихоньку начала сваливаться рыхлая земля, а затем я его оттуда совсем выдернул. Червь мотался, а затем попытался укусить меня за грудь, распустив свои ротовые отростки. Я обездвижил монстра, удерживая его ногой и проделывая удушающий захват сзади. «Арк!» Ариана рванула в сторону песчаного червя и стала выжидать момент, чтобы поразить его мечом в своей руке. «Все путем, Ариана Дуно! Вышел, как по маслу!» Схватывая монстра с еще большей силой, я сообщил эльфийке о своей безопасности, чтобы та не нанесла песчаному червю смертельного ранения. Вскоре монстр вяло трясся, как я схватил того сзади с более удобного положения. Движения верхней и нижней части туловища червя затухли, как и свет, освещавший пустошь, начал действовать удушающий захват. «Никак, ни за что, ни единого шанса! Невозможно человеку задушить голыми руками песчаного червя!» Сказал Кейси, как подошли остальные охранники. Поглядывая на чудище на земле, отряд подошел в мою сторону. Подбежавшие ко мне стражники потеряли дар речи и уставились на меня широкими глазами. В моей голове начался бесполезный монолог о том, как все это нецелесообразно. Не использовать бросающиеся в глаза заклинания, пытаясь оставаться незамеченным, чтобы только сразить монстра со сверхчеловеческой силой. Нет, Уже поздно быть неприметным. Я встал, отряхнул от пыли плащ и доспехи, действуя так, словно ничего не произошло. Оглянувшись на то место, где мы разбросали приманку, я увидел, что песчаных червей и гоблинов там уже не было. Лишь пустошь осталась позади. «Кейси, Дуно, предполагаю, сбор образцов завершен?» Когда я посмотрел на червя у моих ног, там уже сновал вокруг эльф и толкал большую тварь. «Этого достаточно! Не ожидал, что получится поймать такой прекрасный экземпляр!» Кейси переполняла радость, он говорил в приподнятом настроении. «Кейси, Дуно, солнце скоро сядет. Если сейчас же не перенесем червя, то рискуем подвергнуться нападению песчаных виверн». Один из стражей озвучил свои опасения эльфу, взглянув в небо. Другой охранник помог тому, которого погнал червь. Светило уже скрылось за горным хребтом, и небо стало темно-индигового цвета. «Верно, я предполагал, что мы будем ночевать под открытым небом, но все закончилось довольно быстро». По инструкциям Кейси песчаного червя погрузили в повозку. Погрузив огромного монстра, мы сразу же поехали. «Недавно у города появилась стая песчаных виверн». Кейси сообщил нам об этом на обратном пути в Буранбей. Охранники, шагая возле повозки, нервно поглядывали в небо. «По пути мы уже столкнулись с несколькими, но они улетели после того, как мы убили пару из них. Правда? Не могли бы вы мне рассказать, где они? Тогда Сукитосу мог бы отправить туда отряд, забрать их». Так как ни Ариана, ни я пользу от этой информации не получим, мы кивнули и рассказали о местоположении трупов монстров. В скором времени мы добрались до холма, на котором стоял Буранбей. Напряженность стражи пошла на убыль, когда мы оказались неподалеку от городских огней. Городские врата уже были закрыты, но когда Кейси вышел к постовым, те сразу же открыли их. «Кейси, Дуно, мы оставим вас здесь!» Войдя в город, я окликнул эльфа на городской площади. Тогда Кейси оглянулся на нас, а затем взял с повозки узелок и направился к нам. «Сегодня был прекрасный день. Здесь книги, которые обещал вам награду. Мне приятно, что они принесут пользу моей деревне. Надеюсь, это вдохновит каких-нибудь наших братьев покинуть деревню». Кейси отдал сверток Ариане и протянул руку. Эльфийка приняла рукопожатие. «Большое спасибо, но вы должны быть избирательны с людьми, которые позволяете читать их». Услышав наставление Арианы, Кейси улыбнулся, махнул по-дружески на прощание и последовал за повозкой в сторону резиденции лорда. «Полагаю, нам надо немного отдохнуть».
«Верно». Проследив за тем, как скрывается Кейси, мы развернулись и отправились в нашу гостиницу. Конец 48 главы.